Текст Писания, который я хотел бы прочесть, а вернее одну только фразу, из первого послания Петра, 2 глава, 17 текст. «Братство, любите». Но эта тема, братья, эта тема, она будет непосредственно вот в свете нашей сегодняшней темы о живой вере, о вере в Бога. И чтобы нам развить вот эту тему непосредственно уже, будем говорить, вот в нашем понимании, в нашем состоянии, в отношениях наших. Почему? Потому что очень часто нам нужно верить, доверять, не просто Богу доверять, братьям верить. И часто отсюда проверяется наша с вами вера. Живая вера, она и подразумевает прежде всего саму жизнь. Я, как небольшое вступление, хотел бы сказать, что я благодарен братьям вот с библейских курсов. Почему? Потому что эту тему начинали мы вместе разрабатывать. Благодарен братьям с Царицына, потому что и на братском Царицына эта тема была озвучена, и тоже мы вместе с ними о ней рассуждали. Поэтому то, что я буду сегодня излагать, это, будем говорить, плод рассуждений не одних братьев. Почему? Потому что тема очень серьезная, она касается повседневной нашей жизни. Что из себя значит любить братство? И вообще, что из себя представляет братство? Мы сегодня будем с вами рассуждать о братстве не о как какой-то административной структуре, а мы будем с вами рассуждать о братстве как о состоянии. Почему? Потому что текст Писания, который был записан апостолом Петром, он был записан тогда, как мы все понимаем, что тогда, когда не существовало еще каких-то братских формирований, ну таких, допустим, как сегодня наше братство. Не было вот такого огромного количества этих братств. Была церковь Иисуса Христа, основанная Иисусом Христом. Были люди, которые хотели в противовес этому что-то, может быть, в церкви самой поставить. Но, в принципе, вот когда писал Петр, а непосредственно вот эту фразу, она касалась людей, которые находились в рассеянии, мы так читаем, это люди, которые должны были поддерживать какие-то отношения. То есть состояние между людьми, оно должно было соответствовать тем принципам, которые непосредственно были заложены Иисусом Христом. И христиане должны были не просто довериться этому слову, они должны были осуществлять в жизни своей вот эти намерения. А мы знаем о том, что вера есть осуществление ожидаемого, уверенность невидимым. И иногда вот в нашем понимании бывают некоторые сложности, а именно какие? Сложности того плана, что мы иногда, цитируя вот это выражение, иногда в проповедях наших, когда мы пользуемся этим выражением, некоторые христиане, они представляют себе, что видеть невидимое, это значит видеть тот, как бы представленный мне, когда я молюсь о чем-то, представленный сюжет, чего я хочу достигнуть. И некоторые так и понимают, что осуществление ожидаемого – это как раз вот процесс, который движет меня к тому невидимому. И иногда даже приводились примеры, они отчасти, хотя немножко такие, вот, ну будем говорить, примитивные, но тем не менее говорили так. Если хозяйка, допустим, хочет спечь какой-то торт, то она его себе как-то представляет, там уже или художник, когда рисует картину, он себе ее уже имеет где-то в сознании, поэтому он вот то, что у него там в сознании, он переносит на полотно, а хозяйка непосредственно на какое-то кулинарное или там какое-то другое произведение. Мы с вами, если что-то делаем, тоже что-то как бы себе это представляем. Но на самом деле, дорогие друзья, в контексте, если мы посмотрим 11 главы, мы видим, речь нам идет о Боге, который невидим для других, но мы понимаем, что Он стоит за этим делом, и мы понимаем, что это дело Ему угодно, и Он благоволит к этому делу, и мы стремимся, то есть вот то, что Бог говорит, вот к этому мы стремимся. Потому что если мы себе нарисуем что-то в нашем представлении, и оно вдруг будет не таким, какое мы себе нарисовали, это может привлечь или постичь такого человека, может быть, какое-то разочарование. Поэтому мы будем говорить именно о состоянии, как о братстве, к которому будем стремиться. Слово «любить» – это значит полностью довериться, это значит жить для этого, и не жить для себя, в общем, если так можно сказать. Ну и это должно быть моим внутренним состоянием, вот об этом мы будем сегодня с вами рассуждать. Прежде всего, хотелось обратить наше внимание на одно обстоятельство, какими мы были до того, как мы все узнали о христианстве, в принципе. У нас были какие-то отношения. Эти отношения, они строились на разных условиях. В мире, когда мы были с вами, у нас были друзья. Мы с этими друзьями обсуждали какие-то проекты. Эти друзья были или близкими родственниками, или близкими нам по нашим понятиям. Поэтому в мире сегодня своя есть классификация этого вопроса. И классификация вот этих понятий, что такое, что из себя представляют братские отношения, она описана и в Евангелии, то есть какие они бывают. И Господь, прежде всего, Он хотел бы, чтобы мы вот те понятия, которые будут скрываться за вот этой красной чертой условно, прошу прощения, может быть, за примитивное такое вот графическое изображение, но оно, по крайней мере, довольно понятно. То есть то, что не касается церкви, и вдруг, когда мы уверовали, людям сегодня очень хочется перенести вот то, что у них было там в мире, перенести в церковь, вот в движение церковного какого-то, церковной жизни. И они уверены, они доказывают, что это правильно. Поэтому в церковь сегодня проникли, может быть, какие-то демократические понятия этого мира. То есть, если членские собрания, отчетные какие-то собрания идут у нас, принципы демократии почему-то все время, все больше и больше начинают набирать оборотов. Но мы знаем, что у Бога, и Бог предлагает устройство в церкви не демократическое, а теократическое. И мы должны это понять, что глава Христу – Бог, а Христос – глава церкви. И вот с этой позиции нам нужно подходить к этим вопросам. Нам нужно понимать, что Христос, когда предложил нам вот быть Его учеником, Он прежде всего предложил нам отвергнуть себя, отвергнуть все понятия, которые есть. Отношения между кем-то, вот почему там и обозначено «я» или «он» или «она». Кстати, эти отношения, их можно очень просто перенести в семью. Эти отношения могут быть не только между братьями, эти отношения могут быть и между сестрами, поэтому здесь местоимения указаны и в женском роде. Поэтому нам важно очень запомнить, что в церкви, построение церкви, и мы как христиане, которые только начинали свои шаги в христианстве, да и сейчас, когда продолжаем эти шаги, нам нужно усвоить одно очень важное правило. Христос его не изменял. Кто хочет быть моим учеником, отвергни себя, возьми крест свой и следуй за мной. То есть те понятия, которые у тебя были, те понятия, которые есть в твоем разуме, в твоих, может быть, пониманиях и суждениях, которые ты приобрел где-то в дружбе с какими-то людьми, тебе в церковь их ни в коем случае вносить не нужно. Здесь есть установленные порядки, которые установлены Христом, и нам нужно верить этим порядкам. По каким причинам люди не верят этим порядкам? Я думаю, по той причине, что иногда бывают некоторые недоразумения, которые встречаются в нашей жизни. Эти недоразумения обусловлены нашими человеческими факторами. Где-то кто-то чего-то недопонял, недосказал, может быть, сказал лишнего. Или, как мы сегодня вот с вами рассуждали, допустим, о некоторых моментах, которые связаны с электронной, допустим, всей технологии этой, у нас есть, вот сколько нас людей, у нас есть у каждого свое где-то представление. Но мы должны помнить о том, что есть об этом мнение Бога. И Бог сердцу моему и каждому из вас свидетельствует. И вот это свидетельство Божье нам нужно принимать за основу. Очень важно, чтобы я был уверен в невидимом, то есть, если я уже живу верой, что Божье мнение именно такое. Когда подходит брат, допустим, кому-нибудь и говорит, а вы уверены, что Бог так думает? Я у одного такого брата спрашиваю, а ты уверен, что Бог думает так, как ты? Он говорит, нет, поэтому я подошел к вам. А я говорю, я имею свидетельство, что именно вот так нужно поступать. И это не потому, что я лучше тебя, а потому что ходить перед Богом, важно знать мнение Божье. Почему? Потому что через познание Бога у нас умножается и благодать, и мир, и ведение об этой жизни, и нам правильно нужно ориентироваться. Братья, и сегодня, особенно в это последнее время, мы не знаем, как повернутся даже дальше обстоятельства, но личное наше хождение перед Богом, оно может быть определяющим. И я не знаю, как, еще раз повторяю, может повернуться время. Может быть, придется нам снова собираться по домам, может быть, придется. И вот от личного упования перед Богом многое очень зависит. Вдобавок ко всему, когда мы встретимся с Богом, братья, разве мы будем перед Богом оправдываться такими словами? А вы знаете, на собрании нас так учили, вот там пресвитер мне так сказал, или тут так человек сказал. Дорогие друзья, Бог с меня будет спрашивать, как Он мне говорил и как я услышал. И выполнил ли я это слово или не выполнил. А Бог говорит многообразно. В последнее время мы читаем, Он говорит в Сыне. И это важно, чтобы мы могли вот это тесное общение со Христом наладить. В мире у нас были какие-то определенные понятия, и вообще общество это мирское, оно делится на много очень интересных моментов, таких как и Евангелие об этом описывает. Мы знаем о том, что есть кровные братья, да, от каких-то родителей, кто-то из родителей, пускай будет даже один у этих людей, эти люди называются кровными братьями. Двоюродные, там, троюродные, это родственная какая-то линия. Они называют друг друга братом, сестрой. Есть какие-то этнические связи, которые тоже друг друга они называют братом. Например, в еврейском народе они могут обращаться друг к другу брат. Это часто очень встречается. Помимо этого, вы сегодня видите, что когда приезжает сюда азиатский народ, они иногда для того, чтобы иметь какое-то снисхождение к себе, они тоже употребляют это слово «брат». Брат, там, подскажи, дай там, или еще что-нибудь. Расположить к себе. И понятно, что люди эти, они пользуются этой терминологией. А некоторые прямо так и заявляют. Явно настроенные люди говорят, какой я тебе брат. Это в мире так делают. Друзья, они еще могут назвать друг друга и братишкой. Эта терминология, она может быть из разных тоже социальных структур. И бомжи называют друг друга себя так, и заключенные так между собой друг другом называют. Люди могут называть себя так, когда, допустим, они разные по социальному происхождению, но они, допустим, увлечены чем-то. Например, охотники, рыбаки там или еще что-то. Один директор завода, другой, извините меня, дворник, сидят вместе рядом с удочкой, братишка. Тут они братишки. А как только попадают, будем говорить, на предприятие, там уже субординация должна быть точно исполняемой. Это мир. Это мир так поступает. И мы с вами видим, что вот Христос, Он непосредственно к нам, или вернее через Слово Свое апостол Павел говорит, чтобы мы запомнили очень важную одну деталь. И нам, друзья, это действительно нужно помнить. Мы не должны копаться в старых грехах, мы не должны их подымать. Мы не должны подымать грехи каких-то людей, тех, которые прощены. Но что-то мы должны помнить. И Писание не один раз нам с этим вопросом обращается. Обращается оно с таким словом. Итак, помните, что вы некогда язычники по плоти, которых называли необрезанными, так называемые обрезанные плотским обрезанием, совершаемыми руками, что вы были в то время без Христа, отчуждены от общества израильского, чужды заветов обетования, не имели надежды и были безбожники в мире. Друзья, посмотрите, характеристика Бога или мнение Бога о нас, хотя мы называли друг друга братишка, брат, там или еще кто-то, вот такая. Не совсем лестная, на первый взгляд, по человеческим, демократическим понятиям, но по Божьим понятиям справедливая. Вот Божья справедливость. Она смотрит на нас вот так. И здесь ни лояльности, никакой деноминации, ни к социальной группе, совершенно никакой лояльности нет. Бог хотел бы, чтобы мы с вами могли правильно сориентироваться в этой жизни и чтобы могли принять ее точку зрения. Когда мы приняли точку зрения, мы согласились вот с этим мнением Божьим, Бог вводит через Иисуса Христа очень интересный параметр, который для нас очень важен. И Он предлагает нам соединиться со Христом, который в одном лице будет мне другом, он будет мне братом в Иисусе Христе. И в Иисусе Христе у нас будут совершенно другие отношения. И вот это отношение со Христом, оно и называется состоянием, в которое я должен правильно войти и правильно пользоваться этим состоянием. Если я буду неправильно этим всем пользоваться, в моей жизни начнутся недоразумения, мягко говоря. И я попаду в зону неправильных отношений, которые мне потом будут подсказывать, как бы вот в моем неправильном, поскольку это будет недоразумение, что меня неправильно любят в церкви или неправильное отношение ко мне, никакое-то недоверие и так далее и тому подобное. Друзья, наша задача с вами правильно подойти ко Христу и в то, что предлагает Иисус, вот с Иисусом решить. И это причем нужно сделать по вере. И Христос предлагает нам вот такую деталь. «Все тело, составляемое и совокупляемое посредством всяких взаимно скрепляющих связей, при действии в свою меру каждого члена, получает приращение для созидания самого себя в любви». Друзья, место знакомое очень хорошо, это из 4 главы, 16 текст. Этот текст Писания, он является продолжением большой очень мысли, о которой уже сегодня отчасти говорили, что Христос, Он, придя в этот мир, принял образ раба, был послушен до смерти и смерти крестной, и цель Его, чтобы мы все пришли с вами в мужа совершенного. Да? И для этого Он поставил в церкви учителей, пресвитеров, евангелистов, то есть на дело, которое важное, это дело для того, чтобы мы могли стремиться к какому-то совершенству, то есть законченному варианту, который предложен в Иисусе Христе как образ. То есть мы должны в мужа совершенного прийти. Муж совершенный – это значит вполне доверяющий Богу, у него тесные отношения с Богом, и это очень важно. И Бог смотрит на нас, когда Он видит нас с вами, в потенциале Он видит нас всех именно такими, мужами совершенными. Вот почему сегодня и братская наша здесь, и Бог рассматривает нас как мужей. И хотел бы, чтобы мы были действительно мужами во всех отношениях. Те понятия, которые были по поводу брат, братишка и все, что было в мире, вот там, это было тогда. И Христос, посмотрите, очень сильно отличается вот то мнение справедливое Божие о нас, обратно же Божья справедливость, которая предложена нам в лице Иисуса Христа. Но посмотрите, какая разница. И причем здесь не написано в этом тексте, что, условно скажем, пресвитер, он будет, будем говорить, если ты не доработал чего-то, с пресвитера Господь спросит за то, что как он неправильно учил. Это его уровень. Но как ты себя самого созидал в любви по отношению ко Христу, вот основной вопрос. Учитель, пресвитер, это уже вопросы вторые. Да, Бог будет и с них тоже спрашивать. Но важно очень, чтобы мы с вами, братья, сегодня каждый оказались на том месте, которое определил для нас Господь. И это очень важная деталь. Поэтому что делает Христос? Христос хочет, чтобы мы могли прийти к осознанию того, что мы его братья. То есть вот братишка, все вот это, что было в мире, мы понимаем, что мы должны это отложить, мы должны это отвергнуть, все вот эти вот восприятия, кровные какие-то связи, ни в коем случае они не должны входить в церковь, когда начинаются родовые какие-то, знаете, такие, простите, группы. Я не хочу называть кланом, потому что это будет очень оскорбительно. Но иногда вот эта родовая группа, она может управлять церковью и, будем говорить так, погоду составлять, куда пресвитеру смотреть, в какую сторону и что ему делать, что ему говорить, а чего ему не говорить. Важно очень, что говорит Христос, и важно вот это слушать, дорогие друзья. И мне кажется, что вот эти связи, которые, они существуют, и если в мире говорят, кров это не вода, то есть учитывая на то, что вот эти связи кровные, они крепче, чем слова какие-то обыкновенные, нам нужно учесть, что кровь Иисуса Христа, она намного сильнее и ценнее. И тот же самый Петр, он предлагает в первом послании, в первой главе, предлагает нам, чтобы мы оценили драгоценную кровь Иисуса Христа. Об этом мы уже сегодня слышали. Драгоценная кровь Иисуса Христа – это ценнее всяких остальных связей. Но я должен ее понимать, что эта кровь, вот это соединение через кровь Иисуса Христа, оно намного, намного ценнее, чем какие-то кровные связи. И в компромисс вступать со Христом, благодаря, условно скажем, своим родственным связям, я не имею никакого права, потому что все это уже Христом оставлено, и Он предложил мне эти все вопросы решить. Как Христос эти вопросы решал? Ну, мы чуть ниже посмотрим, но для того, чтобы мне стать по-настоящему братом, Христос сначала предлагает мне дружбу. Христос предлагает мне дружбу. И мне хотелось бы вот углубить вот эти рассуждения именно с позиции, как мы стали друзьями Иисуса. И насколько мы Ему друзья. И какие мы Ему друзья. А потом мы будем уже рассуждать о том, какие мы братья. Христос говорит: вы друзья мои, если исполняете то, что я заповедую вам. Друзья, это очень важный момент. Почему? Потому что Бог хотел бы, чтобы мы с вами могли определиться вот непосредственно в этом понимании. В Евангелии Иоанна, в 15 главе, здесь Христос посвятил вот этому выражению, или вернее разъяснению дружбы, очень глубокие там сосредоточены мысли. Я хотел бы вкратце только где-то тезисно напомнить одни из них, чтобы нам, дорожа временем, основные вопросы рассмотреть. Прежде всего, Христос хотел показать своим ученикам, когда Он их начал призывать, и призывать их, Он призывает их в дружбу, заметьте одну такую деталь. Здесь Он в этом тексте будет ниже, Он говорит такое слово, что вы, друзья мои, если исполняете то, что я заповедую вам, я уже не называю вас рабами, ибо раб не знает, что делает господин его, но я назвал вас друзьями, потому что сказал вам все, что слышал от отца моего. Не вы меня избрали, а я вас избрал и поставил вас, чтобы вы шли и приносили плод, чтобы плод ваш пребывал, дабы чего не попросите от отца во имя мое, он даст вам. Сие заповедую вам, да любите друг друга». Вот такая вот интересная, на первый взгляд, мысль. Но посмотрите, сколько здесь глубоких моментов, которые являются определяющими в дружбе с Иисусом. Христос предложил дружбу ученикам. Хочу обратить прежде всего внимание, что Христос не называет рабами вот, учеников своих. Хотя они все понимают, что перед ними Господь. Они слышат это, они видят это. Они видят чудеса, они понимают, что даже в подсознании их люди, которые окружают, понимают, что те дела, которые делает он, даже если это простой человек сегодня, он это особенный человек. Человек, посланный от Бога, только может это делать. Поэтому они понимают, что дружба сейчас вот с этим человеком, это серьезная дружба, потому что у него есть посланничество особое. Но Христос раскрывает эту деталь глубже, и Он говорит, что у меня есть Отец, который тоже не хочет вас считать рабами. То есть рабство вот такое вот, ну, чисто подневольное, оно неприемлемо для Отца моего. Поэтому я пришел для того, чтобы показать то, что и какие намерения имеет о вас Отец. Дорогие друзья, вот дружба, она заключается в открытости. Христос открыл самого себя, хотя не вверял еще до времени ученикам своим. И мы с вами, если обратим внимание, если Христос предложил сам дружбу, не мы ему предложили, а важно, что он предложил нам дружбу. И нам важно, чтобы мы отозвались на эту дружбу. Отозваться на эту дружбу – это значит пойти за ним. Мы с вами пошли за ним. Вопрос весь как? Да? Вопрос весь как. Получается где-то, где-то не получается. Кто-то ленится, кому-то, может, сегодня не хотелось бы исполнять то, что Иисус предлагает. Но нам нужно идти. Почему? Потому что другого, вернейшего друга мы не найдем. В мире те, которые были друзья которых мы фактически от которых отказались. И эти друзья, они не оправдали своего доверия. Почему? Эти друзья даже самые лучшие, они в лучшем случае, будем говорить, до проблем души, которые связаны со грехами, они могут помочь материально, они могут подарить мне рубль, они мне могут, условно скажем, материальные какие-то вопросы мои решить, они мне могут по плечу погладить или постучать по-дружески, по-разному бывает, и сказать: «Держись, друг». Только спроси у этого друга, за что держаться, он ничего не скажет. А этот скажет. Этот скажет, за что держаться, потому что он дает слово, и в это слово, если ты в это слово веришь, и этому слову веришь и доверяешь, ты обладатель самых несметных сокровищ в этом мире. Но для этого нужно пойти этим путем. Друзья, и здесь важны очень многие серьезные моменты, на которые я хотел бы обратить внимание. В нашей жизни, когда мы оказались уже вот в церкви, когда мы с вами покаялись, мы еще, условно скажем, не заключали завет с Богом, мы начали замечать, что в церкви присутствуют разные люди. И среди положительного, того, что существует в церкви, есть отрицательное. И мы с вами увидели, что среди друзей может возникать вопрос, кто больше, кто главнее, кто должен быть, кто управлять должен, кто не должен управлять. Евангельские примеры, я думаю, нет смысла приводить, когда они между собой эти вопросы решали и подключили даже кровные связи. То есть попросили, и мама по той же самой просьбе подходила ко Христу. Вот она, как эта кровная связь работает. Но что интересно, что Иисус Христос вот на вот этот вопрос и на желание вот этих учеников, он очень интересно ответил им. Он просто задал им вопрос. «Чашу, которую я пью, будете пить? Можете ли пить? Крещением, которым я крещусь, можете креститься?» Вы помните, как смело ученики ответили? «Можем». Это что значит? Вот в этом ответе я увидел, что они, вот эти люди, они не просто взвесили свои силы, то, что они могут делать, они еще выразили этим желание свое, да, будем это пить. Он, Христос говорит: хорошо, чашу будете пить, и крещением, которым я крещусь, будете креститься. Но вот сесть по правую или по левую сторону, то есть быть главными, быть старше или меньше, вот этот вопрос решаю не я, решает Отец. А наша с вами задача, как друзей, моя прежде всего, и я эту задачу вам предлагаю, чтобы вы пошли, если вы друзья мои, чтобы вы могли понять одну очень важную истину. Я пришел для того, чтобы послужить. Готовы вы? Готовы ли вы сегодня служить друг другу? Я пришел с намерением, чтобы послужить так, чтобы и душу свою положить. Вы согласны на это? Другими словами, будьте эту чашу пить. Крещением будете этим креститься? Кто-то говорит: будем. Хорошо, слава Богу. Это хорошо. Друзья, очень важно, и поэтому, чтобы мы поняли это, Христос поэтому и говорил: нет большей любви, если кто положит душу свою за друзей своих. Вот эту новую заповедь он принес, он объяснял это ее ученикам и объяснял суть дружбы, которая должна заключаться прежде всего с Иисусом. Иисус отдает жизнь за меня, а я, в свою очередь, готов, служа Ему, а это значит, служа ближним, которые рядом сегодня со мной на скамеечке сидят, которые под одной крышей со мной живут, сделать все, чтобы отдать душу за них. Друзья, вот этот принцип, он сразу же переходит в семью. Посмотрите, мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил церковь. И что сделал? Предал себя за нее. Готовность отдать жизнь свою за свою спутницу жизни – это принцип, вот этот принцип дружбы с Иисусом. Если я не научусь откладывать свои понятия, друзья, будут проблемы. Если я родственные какие-то связи не разорву, а сегодня сколько они мешают тогда, когда, условно скажем, любящие родители наводят порядок в молодых семьях. Отсюда бывает столько проблем. Друзья, за последнее время, вы знаете, по статистике у нас, это печальный момент, когда происходят сложности и появляются бракоразводные какие-то процессы. Наверное, где-то, ну, по моим таким вот наблюдениям, где-то, ну, процентов 40 до 50 в этом вопросе очень усердно работают родители. Иногда приходится решать вопрос так, что когда вопрос решает этой молодой семьи, ставить кого-то из родителей рядом и принимать те же решения, которые применяются к этим молодым семьям. Почему? Потому что не усвоили правило, которое очень важное. Они готовы за ребенка, условно скажем, своего, или невестку, или зятя, ну, превратить в порошок, но при этом не думает о том, что и за ту же самую невестку или за того зятя ему точно так же нужно полагать душу свою. Потому что Христос это молчит. Друзья, и вот этот принцип, если человек не усвоил, вот этот простой принцип дружбы с Иисусом, который построен на взаимности вот на такой, он очень важен. Почему? Потому что, почему Христос ввел, вернее, вот в понятие дружбы такой компонент, как любовь? Да потому что следующий пункт братства, он будет построен только на любви. Христу важно ввести вот этот предмет обучения человеку любить, для того, чтобы он потом, когда будет входить в братство, в братские отношения со Христом, там других понятий, кроме любви, там вообще нет. И это очень важно, чтобы мы могли это понять. И Бог хотел бы, чтобы к этим вопросам мы могли очень серьезно относиться. Когда мы попали в церковь, мы увидели, что некоторые оставляют Христа. Оставляют Христа по обратно недоразумению, по непонятию. Ну, вы помните эту историю, когда Христос объяснял о жизни, которая сокрыта в том, чтобы употреблять его тело, пить кровь, да? Мы понимаем, о чем речь идет. Христос говорил о жертвенности своей, о той жизни, которая должна присутствовать внутри у каждого. А эти люди хотели, пытались разумом постичь это все и вывели из этого очень простое заключение. Кто может слушать эти слова? Друзья, я хотел бы спросить у нас с вами. Братья, когда бывает так, что, условно скажем, предлагается какое-то предложение из-за кафедры, здравое предложение, ну, допустим, связанное с теми же самыми вот средствами массовой информации или еще чем-то. И иногда просто слышно и видно на лицах, читается такое выражение. Сколько можно слушать это все? Друзья, почему не посмотреть глобальнее на этот вопрос? Почему не посмотреть на тот вред, который причиняется этим всем? И это очень важно. Дорогие друзья, я не хочу углублять, потому что уже достаточно, мне кажется, хорошо объяснено было по этому вопросу. Просто нужно уметь слушать сердцем, что нужно делать. Наша задача, чтобы наши отношения со Христом ни в коем случае не разрезали никакие масс-медиа, да, никакие там вот ситуации вот эти непонятные, иначе будут очень серьезные проблемы. Еще один момент – это предательство. Друзья, ну, мы знаем о том, что был среди учеников Иуда, он попался там на очень нехорошем деле, грех его, мы понимаем, что грех его сделал таким. Но вопрос не в этом. Посмотрите отношение Христа к этому человеку. Заканчивается вечеря, и Христос говорит, помните слова, Иуде говорит, друг, что решил, иди делай скорее. В Гефсиманском саду встречается с ним, спрашивает, друг, не целованием ли предаешь? Христос не поменял отношение к Иуде. Друзья, Христос не меняет отношений в дружбе, даже если его предают. И Писание говорит, если мы бываем неверными, то он остается верен. И наша задача с вами, с нашей стороны, с его стороны неверности не будет, с нашей стороны, чтобы была верность. Братья, я приведу некоторые такие моменты, которые связаны вот с последним временем. Они еще не опубликованы, поэтому я не буду называть, где это и кто это. Но я образно как бы приведу некоторые примеры. Недавно в одном городе пришли власть имущие люди к одной пожилой сестре и спрашивают у нее, сколько вы получаете пенсии? Она говорит, ну вот столько. Вы же ходите в церковь? Да. А сколько вы там денег оставляете? Вас там учат деньги платить? Да, мы десятину должны оставить там. Хорошо, сколько оставляете? Вот столько оставляем. А кто у вас пресвитер? Вот этот пресвитер. Ну, хорошо. И она так, а чему он учит? Ой, она нас учит любить Бога, там, хороший такой. А, хорошо. И грешников призывает покаяние? Да, призывает покаяние грешников. Хорошо. Ну, тогда вы подпишите здесь, вот, гражданочка, что со слов ваших записано верно. Ну, она же правду сказала. Она взяла, расписалась. Сегодня пресвитеру предъявляет претензии на основании этого документа. Друзья, святая простота, можно так обозначить. Это приблизительно как во времена Яна Гуса, когда он висел, ну, его должны были сжечь. Подошла одна бедная старенькая вдова. Ну, видит, костер горит, человека сжигают. Наверное, еретик, объявили еретиком. Ну, и взяла веточку, туда ближе к огоньку подбросила. А Ян Гус это видит. И просто единственное, что он ей сказал, святая простота. Так эта фраза и полетела. И те, которые записывали, описывали, вернее, вот это, будем говорить, казнь Яна Гуса, даже в светской литературе эта фраза, она как бы предъявлена, как вот, ну, вот о простоте народа, который не знал даже, что делает. Братья, у меня вопрос. Как вы думаете, вот с ваших, тех, кто находится сегодня в каких-то, будем говорить, контактах или еще в каких-то, там, будем говорить, сетях, там, где вы обсуждаете какие-то вопросы по телефону, значит, когда говорят, вот, допустим, о чем-то, когда вы обсуждаете решения какие-то, сегодня во многих церквях есть, условно скажем, церковные группы какие-то, и вы там обсуждаете те или другие проекты, говорите, кто что сказал, как что сделал. Вы понимаете, что вся эта информация, вот не зря же, и будем говорить, они опубликовывают эти данные, что полгода все смски, все разговоры, они на контроле. Полгода должны храниться. Друзья, завтра суд. Простой какой-то суд. Ну, как вот приблизительно последнее вот из сообщения, которое было. Пресвитер просто скажет, кто хочет покаяться, проходите. Придут люди, вы занимаетесь миссионерской деятельностью, а вот ваши члены, все они свидетельствуют, что вы этим давно занимаетесь. Не, понятно, служитель должен сказать, слава Богу, я этим занимался и буду заниматься, что бы вы мне ни сделали. Но вопрос-то не в этом. Вопрос весь в том, как я буду выглядеть на этом всем фоне. Друзья, это очень серьезно. И если мы придем, предстанем перед Богом, и наши слова, наши необдуманные действия какие-то будут обвинением нам за то, что мы сделали плохо брату моему, что мы его просто-напросто, ну, вот это некрасивое слово последнее, как нам выглядеть? Братья, это очень серьезно. Вот поэтому мы говорим, это серьезно. Ладно, вы на работе там какие-то вопросы решаете, ладно, школьная программа, это понятное дело, но зачем обсуждать церковные вопросы, делать их достоянием всего этого мира? Апостол Павел Коринфянам писал, что неужели среди вас нет благоразумных, что вы идете судиться к неверным? Друзья, а это что? Это та же самая картина, только немножко под другим углом зрения. Поэтому пусть Бог благословит нас, братья и сестры, и чтобы мы были с вами мудрыми людьми. И прежде чем что-то сделать, прежде чем что-то написать, всегда думайте, что будет дальше. Друзья, но Христу важно, Христос понимает, что для Него ценностью является как раз не то, что, ну, Он тоже понимает, что будут те, которые будут предавать, Он и говорит об этом, и когда пишет непосредственно вот к пресвитерам, он говорит, что из вас самих восстанут там лютые волки. Будет это. Наша задача с вами, если мы друзья, не видеть в каждом пресвитере волка. Вот в чем вопрос. У меня должно быть состояние вот братства, а не состояние такого, так, если вот этот служитель, это значит волк в овечьей шкуре. Не успеет человек поговорить, уже все, уже приклеили ему клеймо. Ты вот такой. Друзья, то же самое бывает и с многими моментами другими в жизни. Я думаю, нам неприятно слышать, когда, допустим, в наш адрес звучит необоснованное какое-то обвинение. Друзья, мы все бывали в этой неприятности, но у нас есть друг. Нам не стоит, вот в дружеских отношениях наших, Бог регулирует эти вопросы, я должен верить этому, что есть такие моменты, когда я могу, допустим, причинить боль какому-то брату, и Писание говорит, как я должен поступить в этой ситуации. И я должен так поступить, я не должен разорвать эти связи. Я могу махнуть рукой, да, как цыган тот, который отлупил сына своего, а потом, когда выяснилось, что напрасно этот сделал, он говорит, да ничего страшного, наперед пускай будет. Который момент будет когда-то. Друзья, нельзя так поступать. Если брат что-то имеет против тебя, Писание говорит, что нужно сделать. Но если ты со своей стороны все сделал, чтобы сохранить мир, и ты пошел у него, просишь прощения, а он тебе, типа, говорю, прощай, а сам скрипит зубами и говорит, ну, больше на моем пути не попадайся, я не должен рвать вот эти отношения дружеские. Почему? Потому что я не должен прежде всего со Христом их разрывать. Друзья, это очень важно, иначе будет проблема. И я должен к этому вопросу подойти с верой. Кто-то говорит, да я не верю, что этот человек исправится. Друзья, вот здесь нужно понимать, что ты, конечно, его никогда не исправишь. Точно так, как мы сегодня слышали, мы не можем детей своих, условно скажем, родить свыше. Мы не сможем этого сделать. Но Христос в состоянии эти вопросы поправить. Нам наша задача доверить это нашему другу. Расскажи ему, как у тебя болит душа, что тебе туда неправильно, ну, неправильно на тебя посмотрели. Я уже не буду говорить о большем. Но смотря на это, доверяй Иисусу, что Он эти вопросы может разрешить. Дорогие друзья, но если мы посмотрим не на плохие качества, а мы, как люди, чаще смотрим на плохое, Христос хотел бы, чтобы мы больше смотрели на то, что непосредственно дает Иисус, какие обетования. А в этих обетованиях, в дружеских, здесь написано, посмотрите, Он нам открывает Отца, в дружеских отношениях, и ставит перед этим серьезнейшее обетование. Братья, нам нужно просто на него опереться, идти по жизни. «Дабы чего не попросите у Отца во имя Мое», здесь написано о том, что Он даст вам. Друзья, скажите, кто имеет такие обетования еще? Мы иногда вот эти обетования не замечаем, только лишь потому, что смотрим на людей. Братья, наша задача быть сильными в вере людьми, мужами быть. Против Христос, когда пришел на эту землю, Он встретился с людьми, пришел своим, а свои его не приняли. Друзья, как ему было, некомфортно во всей этой обстановке. Но при всем этом он умел вот делать дело, которое поручено было Отцом, и он его сделал. И наша задача с вами поступать тоже именно так. Следующий момент, который очень важен, как мы уже с вами говорили, Христос вводит нас, уча нас, когда мы были друзьями, Он вводит нас постепенно, уча любить, вводит в ранг «братья мои». Я хочу обратить ваше внимание на одну очень интересную деталь. Текст Писания, который перед вами, он из Матфея, в Евангелии Луки параллельное место, точно такое же. Когда, помните, пришла мама с Мария, да, будем так говорить, Мария пришла с братьями Иисуса и сестрами, и Иисусу говорит, вот матерь твоя, братья и сестры, я жду тебя. И Христос вдруг обращается с вопросом, кто братья мои? И указав рукой своей на учеников своих, в другом месте на слушающих, да, он говорит, вот матерь моя, братья мои, ибо кто будет исполнять волю Отца моего Небесного, тот мне брат и сестра, и матерь. Друзья, это основной ценз, который еще будучи друзьями, когда речь шла только о дружбе с учениками, то есть отношения были такие дружеские, не братские, Христос первый раз, ну мы в Евангелии встречаем, первый раз говорит о братстве, то есть о братских чувствах, о состоянии. И прошло время, когда Он воскрес уже. Вы помните слова, которые Он сказал Марии, да? «Пойди братьям моим и скажи». Я хотел бы обратить ваше внимание на такую очень важную деталь. Не мы называем Христа братьями, первыми назвали. Он нас назвал братьями. Это Его преимущество. И Он хотел бы нас видеть в числе братьев моих. Но понятие «брат», это понятие обусловлено тем, что я буду исполнять волю Отца моего Небесного. Друзья, среди братьев тоже можно увидеть, ну, не совсем корректные какие-то вопросы, которые к тем, которые были, добавились еще. Может возникнуть вполне закономерный вопрос, откуда появляется вот это все плохое, то есть вот этот список, который присутствует непосредственно вот справа, да, в темном таком цвете. Люди, которые не поняли состояние братства, они продолжают еще выяснять, кто же из них больше, кто больше права имеет и кто имеет права на что-то. Появилось еще одно такое качество, как душевность. Апостол Павел об этом пишет в послании к Коринфянам. Откуда появилось это качество? Апостол Павел говорит, я не мог говорить с вами как с духовными, но как с душевными. И Иаков об этом говорит, да, о том, что есть вера и определяет веру, какая она. И вот бывают душевные даже проявления веры. На чем они построены? Братья, я хотел бы обратить ваше внимание на одну очень серьезную закономерность. Когда мы с вами покаялись, Бог нам дал милость и освободил нас от грехов. Это благодаря своей справедливости, как мы уже слышали сегодня, благодаря своему слову, обетованию, и подарил нам спасение. Он подарил нам спасение от возмездия за вчерашний грех. Человек, когда получил вот это спасение, он испытывает в чувствах своих невероятное, ну, такое, будем говорить, радостное состояние. Ну, во-первых, почему? Потому что Дух Святой, когда вселяется, как залог Духа от Бога, он приносит с собой сразу плоды, действия определенные. Потому что Дух Святой просто с пустыми руками, простите, он не приходит никому. Он сразу предлагает дары. Какие? Любовь, радость, мир, долготерпение, святость, да? Ну, девять плодов, которые мы читаем, о которых читаем в послании к Галатам. Друзья, это очень серьезный момент. И поэтому человеку очень легко, он готов обнять весь мир, он готов обниматься со вчерашними врагами, он забыл все, что ему сделали плохо, он свободен. Тем более, что он понимает, что грехи уже не давят те, которые были вчера. И он понимает, что вот так вот выглядит вот это спасение. Писание, апостол Петр об этом говорит, вы вкусили, как благ Господь. Но люди, когда приходят на собрание, они думают, что они теперь будут вот этим моментом пользоваться всю оставшуюся жизнь. И у него в жизни должно быть именно вот так. При этом сидит на лавке и ничего не делает. Бог дал вот эти плоды Духа Святого нам для того, чтобы я, поскольку у меня ничего нет, у меня кроме грехов ничего не было, и Он мне дал вот это все, чтобы я начал этим пользоваться. То, что тебе дал, примени это к другим людям. И применяй постоянно. Если ты будешь это применять, у Бога есть один принцип очень важный, который принцип любви. Отдай себя, отдай все, что у тебя есть. А что у тебя есть? Плоды Духа Святого. Кому ты отдашь? Ближним своим отдай. А Бог что делает? А Бог берет и восполняет. И восполняет серьезно, братья и сестры. Восполняет во сто крат. Ну, Он так говорит. Это Его цифры. Это Его проценты. Это 10 тысяч процентов. Найдите в каком-нибудь банке, чтобы вам столько процентов пообещали сегодня. А Христос говорит, это будет. Но тебе нужно пойти верой. И тебе нужно отдавать это. Не кому-то своим родственникам кровным, а вот тому, кто тебе ничего вернуть не может. Пойди, попробуй, отдай ему. И когда ты это начнешь делать, ты увидишь, как начнет у тебя умножаться все. Там никогда у тебя не оскудеет. И Бог сделает это все. Друзья, но если ты не будешь этого делать, оно все уменьшится, и будет то же самое, что с манной у израильтян. В результате человек остается пустым, а потом бывают очень серьезные проблемы. Знаете, что делают люди такие? Они думают, надо обновить покаяние. Нет, я не против, когда люди обновляют покаяние. Пусть Бог благословит, когда есть какой-то грех, нужно идти, каяться, вопросы решать, исповедовать. Хотя лучше, если член церкви согрешил, тебе лучше идти к служителю и вопросы эти решать. Или к доверенному лицу обязательно решай этот вопрос. Почему? Потому что просто выйти и сказать, Господи, прости меня, и развернуться и уйти, вот тут с членом церкви этот вопрос не пройдет. Здесь нужно включить другие обетования. Тогда они будут работать. В некоторых случаях это может быть, но нужен очень правильный подход к слову. Нужно исповедовать грех. Но об этом это другая тема совсем разговора. Друзья, важно очень, чтобы я, когда иду в обновление покаяния, я должен понимать, что я не просто сделал какое-то, ну, условно скажем, преступление. Вот то, что мне дал Господь, вот в жизни своей, у меня получилось пренебрежение тем, что я сделал. Понимаете, вопрос немножко глубже. Грех, который ты сделал, это следствие каких-то твоих неправильных духовных действий. И мне нужно по-другому переоценивать отношения мои с Богом. Люди обычно идут для того, чтобы снова удостовериться, чтобы ему стало легко тяжесть вот эту убрать. Я часто спрашиваю таких людей: ты пришел ко Христу зачем? Для того, чтобы получить мир, радость. Ну, это хорошо, это нормально, в принципе, это все правильно. Но это, понимаешь, это ну, для того, чего предназначил тебя Господь, это маловато. Это маловато. Нужно идти дальше. Нужно налаживать отношения с Богом. Налаживать отношения с Богом так, чтобы больше не попадать в эту яму. Зачем тебе попадать в эту яму? Без конца ты будешь в нее попадать и попадать. Ты или с этой стороны зайдешь, или с этой стороны зайдешь. Но ты оказываешься почему-то в одной и той же яме. Отношения с Богом правильные должны быть. Вот это состояние братское. Я же подвожу Его. Иисуса подвожу. Когда я высказываю что-то кому-то, если я громко начинаю на членских собраниях говорить, перебиваю, умничаю там, или еще что-то делаю, я лучше знаю, как себя повести. Ты кому хуже делаешь? Неужели твой учитель Иисус такой? Неужели он так делал? Неужели он отвешивал пощечину какому-то брату или какой-то сестре на членских собраниях или на отчетных? Ты чем занялся? А Бог не хочет этого. Друзья, вот почему иногда наши членские отчетные собрания заканчиваются, знаете чем? Нервным стрессом для пресвитера и для некоторых членов церкви, ответственных за труд в церкви. А потом ищет пресвитер, кто будет делать в церкви что-то, а кто хочет получать вот такие вот подарки. Но находятся те, которые любят Бога больше, чем собственное здоровье, идут и делают. Друзья, это очень, понимаете, это важный момент, это состояние наше, вот это братское, оно должно быть внутри, в сердце. Нам не нужно переступать через него. А Христос нас учит сегодня именно вот этим отношениям, такими, как Христос поступает. Научись прощать, как Христос простил. Да, можно встретить и предательство, и мы таких встречали людей, в истории знает об этом, но мы о них не говорим, мы говорим сегодня больше о героях веры. Почему? Потому что герой веры – это тот, на которого можно равняться. И Павел, апостол Павел говорит, веру сохранил, течение совершил, теперь готовится мне венец правды. И не только мне, но всем возлюбившим явление Его. То есть вот эту встречу с Иисусом, кто возлюбил, кто полюбил, вот тому готовится этот венец. Друзья, это очень важно, чтобы я мог научиться вот этому состоянию, чтобы я в нем пребывал. Да, будут вот эти, в черном списке будут, но не я там должен быть. Бог не предназначил меня к этому, и Христос меня к этому не предназначил. Христос меня предназначил быть братом и пользоваться теми обетованиями и исполнять волю Божию, которую дает Иисус. Христос, когда подготавливал человека, подводил его к этому состоянию братскому, среди братьев, как мы говорили, бывали недоразумения. Среди апостолов они тоже были. Я думаю, не зря описано они в деяниях апостолов, когда была некоторая несогласованность между Павлом и Варнавой, просто из одного родственника тоже, да, какая-то кровная такая вот деталька проникла. Но мы не осуждаем сегодня Варнаву, никто из нас не осуждает. И апостола Павла не осуждаем за некоторую излишнюю, может быть, горячность где-то в каких-то моментах. Мы знаем, что этот вопрос потом отрегулировался в процессе, и мы знаем, что апостол Павел говорит, чтобы и Марка привели, потому что он нужен для служения. Это очень важный момент, то есть вот процесс сам вот этих братских отношений, он пришел в нужное русло. Но мы с вами, когда говорили о том, что Христос, когда предлагал нам дружбу. Мы говорили о том, что Христос говорил: «Я не называю вас больше рабами». Но посмотрите, что происходит с братьями, которые со Христом соединились. Они вдруг приходят ко Христу и говорят: «Я хочу быть рабом твоим». Потому что других братьев и других друзей у меня уже не то, что давно нет. Я уже не хочу строить даже отношения с ними такими. Я хочу вот так жить с тобой. И поэтому мы встречаем с вами в посланиях апостолов вот такое удивительное слово: раб Иисуса Христа. Это тот, который пойдет везде. Это тот, который пойдет туда, куда нужно. И он не будет смотреть на работу: «Да, это не для меня, нет, это не для меня». Он станет с техничкой рядом, будет мыть полы, если надо. А если надо, станет в проломе и будет заграждать уста тем, которые невежеством своим пытаются сделать смуту какую-то. Это раб Иисуса. Но он будет любить людей, он будет любить вот это состояние, братское состояние. Друзья, это очень важно. И когда такой человек достигает этого момента, тогда Бог хотел бы, чтобы мы с вами могли не просто быть вот на словах, вот, да, я раб Иисуса Христа, а чтобы это было на деле. Как правило, раб, он об этом не афиширует. Он обычно предлагает самого себя. Как достигнуть этого? Писание говорит так: «Представьте себя Богу, как оживших из мертвых, и члены ваши Богу в орудие праведности. Кому вы отдаете себя для послушания, того и...» Понятно, кто, да? Если мы отдаем себя в послушание Богу, друзья, вот это важный момент, чтобы я мог быть на правильном пути. Что значит быть послушным Богу? Мы хотя говорим об этом очень много, разных моментов определяем, но, братья, я хотел бы спросить. Мы все понимаем, что силы, которые у меня есть, они не мои, они принадлежат Иисусу. Семья, которая у меня есть, она не моя, она Его. Материальные ценности, которые у меня есть, они не мои, они Его. Время, которое у меня есть, здоровье. Я должен представить себя, предложить себя Богу. Друзья, это один из тех моментов, когда не Бог уже называет меня рабом. Христос уже сказал: «Я вас уже не называю рабами». Он не будет этого делать. Теперь я должен это сделать. Другими словами, я должен посвятить жизнь свою для служения Богу. Где он усмотрит это его дело? Не все рабы Божьи коронованы, и не все с портфелями и с погонами. Рабы Божьи, как правило, они никогда не выставляют свои звания, свои заслуги, ни вчерашние, ни настоящие, ни те, которые планируют иметь. Он всегда скромен, как мы сегодня слышали, и говорит: «Это не я, это Он, мой Господин, мой Иисус». Друзья, вот что значит братство любите. Состояние самого человека. Я должен это состояние любить. И важно, чтобы я в этом состоянии пребывал. Если у меня будет такое состояние, друзья, даже в структурном плане, да кто с таким братством что сделает? Апостол Павел говорит, что нас и убивает, но ничего не может сделать. Нас почитают нищими, мы многих обогащаем. Вот оно, это состояние. И это богатое очень состояние. Братья, и к этому состоянию призывает нас Господь с вами. И я хотел бы предложить сейчас, чтобы нам помолиться с вами. Помолиться о чем? Чтобы наши отношения с Богом, с нашим Господом Иисусом, они были братскими, и чтобы это состояние во мне пребывало, и чтобы это состояние ничем, ни при каких обстоятельствах, оно не вымылось этими потоками жизни, этими водами различными, разными ветроучениями, пониманиями, чтобы мое желание быть послушным Богу и желание представить себя Ему и служить Ему, оно было на первом месте. И чтобы я смотрел только на Него, не на людей, а смотрел на Него, на Его обетование и ими жил. И жизнь наша духовная станет богаче, и вера наша крепче. И вырастим мы в мужей, и будем ими, и будем делать дело. И с непостыженным лицом придем в небо. Почему? Потому что сам Петр говорит, покажите в вере вашей, да? И перечисляет, что должны показать, это второе послание Петра. И говорит о том, что кто поступает так, тот никогда не преткнется, и ему открыто небо, открыт доступ в небо. Да благословит нас в этом Господь, братья. И об этом мы сейчас помолимся. Аминь.